эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен церкви и театру. У нас в гостях все люди верующие, православные. Лев Николаевич Алабин, актер, автор огромного, обширного очерка, анализирующего отношения православной церкви и театра в православных, прежде всего, странах, в Византии и в России. Вот, у нас в гостях актер Павел Павлович Галич из театра Ермоловой. Вот если он чуть-чуть распрямится, то, наверное, на футболке логотип сразу будет видно, из какого он театра. Вот, и актриса Лада Негруль. И, наверное, мой первый вопрос такой, если можно просто по кругу, для знакомства. Потому что я так понимаю, что друг с другом сегодняшние гости не очень знакомы. С Богом хорошо, а вот между собой впервые тут. Для вас, начнем с вас, Лада. Вера была до театра или после? Что было в начале или одновременно?
Вы верующие были еще? Нет, верующая была с детского сада. Ага. Имеется в виду крещение, крестилась я в 19 лет. А поступила, ну, практически это было едино.
То есть у вас изначально никакого конфликта между театральным призванием и верой не было?
Не было вообще.
Павел Павлович?
Я вам скажу, что, наверное, вера для меня началась тогда, когда я первый раз увидел свод храма, и в комнату, в которую меня завел священник, задавая мне вопросы лет в 5, я, наверное, не осознавал то, что я отвечал на них. Потом сама вера, наверное, пришла-то позже. Но вот восприятие такого храма, священника, чего-то другого, вот началось с детства, конечно. А сама вера, наверное, пришла уже позже. Но, естественно, уже в таком сознательном возрасте уже более.
И конфликта не было?
С театром? Нет. Фу. А какой Лев конфликт, Николаевич? Может быть, театр и вера?
Я вам сейчас расскажу.
Все позже.
Лев Николаевич.
Нет, ну конфликт, конечно, был, и этот конфликт, как бы, он... Ну, во-первых, хочу сказать, что я все-таки здесь как театровед, там можно меня представить и как поэта, я написал вчера стихотворение, значит, поэт. Все-таки я театровед, и у меня диплом театроведческий, и эта книга, которую вы прочитали, наверное, единственный человек, который прочитал ее, да, никто не интересуется, я как театровед здесь. Так вот, этот конфликт во мне всегда...
Вы крестились во взрослом возрасте?
Ну, конечно, в очень взрослом
возрасте. Да, конечно, вот два человека из трех.
Я был, конечно, атеист. Я старше их, я рос в атеистическом обществе. И крещение, это значит было вступить в конфликт серьезный со всем, и с культурой, и с обществом. Так что это было очень драматично. Меня и выгоняли из ГИТИСа за веру. То есть, а как веру обнаружили? Я писал о таком режиссере Эфросе. Это религиозный режиссер, между прочим. Я у него в театре работал много лет. И учился на его спектаклях писать критику. Я ему показывал, Анатолий Васильевич. Он говорит, да, я так и думал. Такие высокие похвалы мне выдавал сразу на первых же курсах. И за эти статьи меня, значит, отчислили. Ну, потом, как жизнь вообще мудрее всего. Оказывается, что на следующий год можно восстановиться, так же, как и во всех вузах. И мне восстановили, я продолжал учиться. И, в общем, вот так.
То есть бывает натуральный срок, бывает восстановленный. Вот есть просто актер, а вы актер восстановленный.
Ну да, мне все-таки, давайте, я театровед.
Театровед. Театровед. Хорошо. На ваш взгляд, давайте тогда по следующему кругу вопросов. Есть разница, можно ли сказать, что русский театр также отличается от театра западного, зарубежного, как русское православие от православия и христианства в целом, от западного, греческого, болгарского и так далее?
Я бы не хотел. Я считаю, что Шекспир – это наш русский драматург даже. И когда Англия приняла вот последние законы о, как их назвать, о браках, то я думаю, Шекспир точно стал русским режиссером. Ну, есть, конечно, различия. У нас как-то больше глубокий театр переживания, у них больше театра представления, особенно в фильмах это видно. Есть различия. Но все-таки это один европейский театр одной культуры. Ну и одной культуры с Европой, бесспорно.
Я часто спрашиваю, потому что у вас в книге 2/3 о театре античном, который, мне кажется, все-таки существует жесткий довольно вот барьер между той античностью, когда церковь принимала каноны в отношении к актерам и так далее, и тем, что сегодня. Я думаю, что для большинства наших слушателей, вот я скажу так, с моей точки зрения, вот для этой программы я принимаю театр за эталон огромного типа искусства, к которому, как подвиды опошленные и массовые, относятся Голливуд, кино, телевидение и даже радио. Вот, то есть вы как бы эталоны, а остальное все то же самое, только сильно разбавленное. И тогда мой следующий вопрос такой. Тот театр, который появился в XVI веке, появился внезапно, как некоторый творческий взрыв, потому что между ним и средневековыми представлениями все-таки ясно, что какая-то качественная творческая дистанция. Этот театр – средство общения. Этот театр – средство поиска истины. Этот театр действительно вот на уровне быть или не быть. Между тем происходит ведь страшное опошление. И человек залипает в кино и в телевидение, и какое уж там быть или не быть. Там просто чистое, откровенное псевдобытие. И это очень напоминает то, что происходит с церковью. Это неизбежный процесс. Чем он питается? И он обратим?
Похожесть церкви и театра?
Церковь опошляется. Вера опошляется.
Когда она превращается в плохой театр, так скажем, потому что само слово «театр», оно для меня светлое. Когда это плохой театр без содержания, одни декорации, конечно, опошляется. Можно я еще скажу насчет конфликта? Да? Вот самый первый вопрос, вернемся. Конфликт веры и театра. Вот это очень интересно. Мне кажется, что это в чистом виде недоразумение. Когда-то это было... Ну, иерархи, которые проклинали, говорили, что актеры – это лицедеи, это грех, и не хоронили, и хоронили их за оградой, а они просто не знали сути актерской профессии. А теперь, после того, как Михаил Чехов, совершенно гениальный и теоретик, и практик, написал свою теорию, совершенно понятно, что профессия, это любой актер знает изнутри, она основывается на любви и сострадании. Если ты будешь своему персонажу критиком, осуждать его будешь, а не будешь его адвокатом, не будешь его любить, у тебя просто ничего не получится. Такое же сопереживание оно вызывает профессия и в людях. Поэтому это, как считал отец Александр Мень, это очень хорошая профессия, и очень много христиан, актеров хороших. И я вообще не вижу здесь конфликта. То есть это историческое недоразумение, мне так кажется. И уже пришло время с ним покончить.
А можно я скажу так, от лица, извините, церкви, хотя, конечно, последний, кто от этого лица говорит. Я в порядке предположений, вот просто даже от себя. Наверное, худшая часть церкви, но какая не есть. Это невроз, потому что священник подозревает, я думаю, и я думаю, что это неплохо, он о себе должен спрашивать, а не актерствую ли я? Потому что опасность актерства, она же очевидна для священника. Нет, Лев Николаевич?
Да. Ну и что вы отвечаете себе, допустим?
Я ничего не отвечаю, говорю, Господи, помилуй, потому что я не уверен, может ли человек... Человек может отследить, когда он актер нормально, актер в театре мира, вот театрум мунди, выражение, кстати, 16 века тоже, весь мир театр, до Шекспира родилось. Вот. А когда он актерствует, в чем разница?
Ну, во внешних проявлениях?
Нет, в духовных, в душевных. Внешне-то, наверное, может быть все одно. Взмахнул кадилом и взмахнул. Но один раз взмахнул кадилом, и ты священник перед Богом. А следующий взмах кадилом, и ты таракан в золотом облачении, как будто совершенно не место.
Да. Я считаю, что я актер-священник. Бывает у актера, когда он не может этот образ в себе, ну, допустим, хорошо играл, на каком-то представлении... Он выходит из образа, и только внешний рисунок не может войти, и все. То же самое и священник. Если он сосредоточен на молитве, он не обращает внимания, что он делает руками и так далее. Он как бы исходит из внутреннего своего состояния. Но когда начинается некая внешняя аффектация, то, конечно, забывается и молитва, и о чем он говорит. Он думает там, кто справа, кто слева стоит, как они себя ведут, ну, и так далее, как он воздел руки. Это всегда бывает такой артистизм у священников.
Павел, мне кажется, мне просто кажется, что мы живем, вот если с точки зрения артиста, как я могу сказать про себя, да, хотя и можно сказать лицедействие, да, или как-то еще назвать то, что совершает актер на сцене, да, В первую очередь я могу сказать за себя. Я не хочу одевать маску, я не хочу прикидываться кем-то. В тот момент, когда я прочел пьесу, мне дали персонажа определенного, я становлюсь этим персонажем. Да, может быть, это такое некое перевоплощение как бы меня как артиста, да. Да, можно сказать, можно обвинить меня, сказать, что, наверное, ты должен оставаться самим собой. Да, я остаюсь самим собой, но я принимаю те обстоятельства, которые написал автор, которые я хочу донести зрителю, который должен что-то из этого сделать, какой это вывод. Ну, я, может быть, простые вещи говорю какие-то, но мне кажется, что и в этом нет никакого такого какого-то что-то плохого. Я, например, если там можно было сказать, что раньше там артистов хоронили за пределами кладбища, там нельзя было, ну, как говорят.
Это скучно. Да? Нет, такое бывало, но это скучно, это пошло, это средневековье, и слава тебе, Господи. Проехали.
Да, но, понимаете, я как бы не отношусь к тому,
что... Мы спросим что-то другое. Вот, главный первый вопрос неверующего человека верующему. Неверующий не отрицает возможность веры. Он отрицает, он утверждает невозможность проявления веры. Вера – дело интимное. Вера – дело внутреннее.
Каждого
Авраам
человека.
Открыл... Бог открылся Аврааму. Чудно. Библия об этом говорит. Но, когда Авраам ставит на месте, где Бог ему открылся, памятный знак, вот пирамидку из камней, это же уже актерство, это уже спектакль, он в сущности создает некоторую сцену. А потом Авраам идет и своим детям рассказывает о Боге. Это разве не... он не актер в данном случае? Я хорошо помню первые впечатления о верующих людях, вот как они там собрались и молятся, и у меня мысль, они же все актерствуют, то есть они прикидываются. Вот они в обстоятельствах. Когда я сам стал верующим, это ощущение ушло, но сейчас иногда все равно появляется. Но я говорю себе, это невозможно говорить о Боге, невозможно молиться, но это нужно, то есть это некоторое чудо. Но все равно это актерство, это театр. Это откровение, это тоже театр. Переступление через невозможное.
Что есть тогда вообще смысл и зачем, для чего вообще все это существует? Тогда можно сказать, что все мы актеры. И я могу назвать священника, который одевает рясу, тоже артистом, который прикидывается. Якобы он верит, а на самом деле он, может быть, и не верит. Откуда я знаю?
Нет, он верит. Мама, которая сидит рядом с дочкой трехлетней и читает с нее «Отче наш», она верует. Но и дочка не спрашивает. Вот. А все-таки элемент актерства... Ну, Влада, потому что вот дочка, у которой садилась мама, наверное.
Ну, как раз священник не должен быть актером. И вообще я хотела сказать, что вот грех, с моей точки зрения, начинается там, где актерская профессия не на месте. Никто не должен играть. Ни политики лицедеями не должны быть, ни священники. Потому что вообще играть в жизни, использовать актерский дар, дабы обманывать людей...
Нет, это не... игра и обман, да. У вас синонимы?
Если в жизни, то да. Если в жизни. Вот мне всю жизнь говорят, разыграй что-то, не можешь разыграть кого-то. Я говорю, ребят, это нехорошо, это нечестно. Я не могу использовать... я знаю такое, что наказание было свыше суровое, талант просто отнимается за то, что человек использует его в жизни и актерствует.
Поэтому... Но если по Евангелию, ладно, то талант отнимается за то, что его не использует.
Нет, использует во зло, конечно.
А там, между прочим, притча о талантах не говорит, как они получили эти свои 100%.
Хорошо или плохо?
Да, там они, может быть, в вооружение вложились, что вообще гнусь. А Бог спрашивает только вот сколько процентов. Лев Николаевич, вы согласны, что... Я почему спрашиваю? За последние годы как раз в русской культуре, вот как вошла книга Хейзинге о человеке играющем.
Хомо Люденс.
И вошла мысль, что игра – это не обман именно в жизнь. А если это жизнь человеческая, а не обезьянья, то она не может не быть игрой, потому что сам дух человека, дух культуры, дух языка, он противоестественен для животного. Это явление сверхъестественного в мире. И поэтому, когда мы говорим, это тоже игра. И когда мы ходим на двух ногах, это игра. Но означает ли это, что это плохо? Почему тогда гложет совесть?
Нет, я тоже считаю, что театр и театральность – это онтологические свойства бытия.
То есть мама садится...
Животные читает, тоже играют.
Животные играют, пока растут.
А вот, да, пока растут. Ну что ж.
А Лев Николаевич, ваш тезка великий, Ведь уход из Ясной Поляны – это такая игра, мне кажется.
Но
это высокое духовное, но это паломничество. Любое паломничество – это игра.
Ну, я как раз думаю, что это уход, это он хотел освободиться от игры, что его упрекали, что он живет не так, как пишет, скажем так. А он хотел жить так, как он писал, как считали духоборы, как считал там Чертков. И он поэтому решил там от Орлика освободиться. Постепенно он освобождался от любимых вещей.
Сперва он освобождался от авторских прав, а это все-таки не одна сотня тысяч рублей.
Да, но это ему, по-моему, Софья Андреевна...
Не прости.
Все-таки он так... Это очень сложная история. Там все-таки...
Да, вы понимаете,
так он не освободился от этого.
Вот Честертон однажды написал, что хорошо сыграть китайца может только англичанин, если это британский театр. Потому что китайцы сыграет плохо. Ему не достает какой-то дистанции. И опять, вот, когда Толстой хочет быть человеком, вот, он должен стать ангелом. Человек человека в этом смысле. Вот, но человек становится человеком перед Богом. Вот, значит, мы обретаем режиссера. Тоже очень старый 16 века образ. Бог как театральный режиссер. Вместо слова «провидение» скажи «режиссер», и все станет намного понятнее. Но это означает, что есть разница быть честным и быть буквалистом. Вот актер, он честен или нет?
Должен быть честен. Паша очень хорошо сказал, что надо снимать... И Чехов, Михаил про это писал, что мы надеваем маски, чтобы их снять.
Надо быть самим собой. Надо всегда стараться в жизни быть самим собой. В жизни, на сцене.
А вы знаете, кто вы сам по себе?
Что я сам по себе?
Кто вы сами по себе?
Кто я сам по себе? Я, наверное, пытаюсь найти себя самого. И в этом, может быть, и заключается вся моя жизнь. Чтобы ответить на этот вопрос, кто я есть на самом деле. Кто я есть на самом деле. Какой я правдивый, какой я честный, какой я нелицемерный. Или какой я, там, не знаю, в гневе. Или какой я. Какой я на самом деле. Как я отношусь к этому или к этому. Мне кажется, в этом заключается, как бы. А профессия артиста, она вот помогает, может быть, найти самого себя тоже.
А помните этот фильм «Театр»? Он же ведь, ну, по спектаклю, он же ведь как бы провозглашает довольно цинический, такой человеконенавистнический тезис, что актер – это пустота. Он растрачивает себя, будучи актером. Я бы уже по одной и по этой причине не благословлял бы быть актерами, если бы это было так. Ага. Если человек превращается просто вот в вместилище чужих идей и мыслей, если я пишу ручкой слово, это нормально. Ручка – это предмет. Я ее использую для слова. Но если драматург для выражения своей идеи использует живого человека, то это нарушение главной заповеди Канта. Другой не может быть средством. Вам не обидно, что вы средство для другого?
Вы хотите сказать, для автора, который написал
это? Да.
Нет, я так не думаю, потому что я вношу себя туда, в эту роль.
А драматурги не возражают?
Почему они должны возражать? Мне кажется, они только рады, если происходит какое-то вместе сотворчество, как бы если назвать творчество автора и творчество артиста, который вносит самого себя. Автор написал, а творчество актер увидел. Если это совпало, то, что написал автор, и то, что увидел артист, это вообще хорошо. Антон Павлович Чехов, например, очень многое что не принимал, когда видел, как в художественном театре ставят постановки. Очень много артистов он не принимал из этих персонажей, которые он писал. И говорит, нет, я не то написал. Я не то хотел сказать. И это часто бывает, когда не совпадает то, что пишет автор, и то, что видит артист. Но на то мы все разные, на то у каждого свой взгляд, на то у каждого свое желание высказать и сказать то, как он видит. Ну вот, товарищ театровед, он же тоже не пьесы.
Я хочу сказать, что
мы часто
актер самодостаточен. Ему не нужен ни драматург, ни режиссер. Театр – это актер. Расстелен с коврик посередине площади.
Значит, вы мусульманин?
И выходит актер и лицедействует. Актер главный в театре, бесспорно.
Абсолютно, вы правы. Простите, можно маленькую вставлю? Вы знаете, как у нас говорят? Пришел режиссер, поставил спектакль. Вот все мы ходим на репетиции, мы учимся. Когда же уже будет премьера? Да когда же он от нас отстанет? наступает день премьеры, режиссер уходит за кулисы, и ты выходишь на сцену, и там уже нет режиссера. И ты уже поплыл вперед, потому что ты понимаешь, что все, тот человек, который был, теперь все только от того, что мама с папой дали талант, творчество, сколько ты в это вложил и сколько ты проделал работу.
Ну, режиссер должен умереть в актере, это лучше всего, да. Но не всегда так бывает. Не всегда.
И я напоминаю, это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная театру. В воздухе густо запахло богоборчеством и даже немножко Голгофой. Это же богоубийство. Если Бог – режиссер человеческой истории и жизни, то значит, он... Прощай, Папа Небесный, мы все.
Мы сами по себе, да.
Я так и думал, что вы эту тему затронете и скажете именно об этом.
Ну, а как это? Вы так изобразили?
Ну, я так сказал, потому что все-таки, вот согласитесь, ну, в моменты какого-то, ну, я не знаю, про себя могу опять же сказать. Когда я чего-то боюсь, то, да, я обращаюсь к Господу, я прошу Его о помощи. Но я понимаю то, что многое зависит от меня, от самого.
То есть за зарплаты вы в театральное, в окошко театральной бухгалтерии обращаетесь.
Ну, я на карточку переводил. Да.
На карточку, да. Ну, прогресс теперь идет. Но когда речь доходит до дела, деньги отдельно, а спектакль вы играете...
Нет, ну перестаньте. Нет, но это же все равно, это же профессия, за которую я получаю какие-то деньги. Но что-то же я должен кушать.
Правда? Нет, я о том, что за что вам платят? Для чего живет человек? Жизнь это наша... Это нам заплатил Бог за то, чтобы мы были. Тогда в какой момент мы с ним? И в какой момент наш талант отделяется от Бога?
А почему
в какой момент он нам нужен? Только в моменты кризиса?
Простите, я не понимаю, почему мы не можем на сцене быть с Богом?
С режиссером. Вы его не пускаете на сцену.
Почему?
Нет, он поставил спектакль. Да, он удалился. Он может стоять за кулисами и смотреть.
Как сказал старик Ницше, Бог умер. Вот это вот самое.
Ну, вы говорили про Бога, Паша говорил про обычного режиссера.
Я понимаю.
Не я сказал, я еще раз говорю, это до Шекспира в середине 16 века в Голландии один картограф придумал рисовать театрум мунди. Это были не карты в строгом смысле слова. Он делал и карты. Это были карты с изображением военных походов, географических открытий, которые тогда были. То есть он представил всю историю человечества как последовательно разворачивающиеся акты. Тем более, что в европейских языках акт – это и обозначение деяния апостолов, акта апостолом, вот, и акт – это обозначение акта театрального. Вот, так что, пожалуйста, мы все актеры. Хорошо, можно чуть в сторону. Искушение, соблазн в вере, искушение сомнением, искушение в любви. Когда вот и любишь, и в то же время какой-то голос тебе все время, не все время, но периодически нашептывает. А может, тебе это показалось? Может, у тебя вера, потому что ты кофе крепкого выпил, вот, или потому что в институт не поступил, вот, или советская власть плохая, ты озлобился, ударился в православие, вот, ты полюбил, потому что гормоны, а на самом деле любви нету, вот, и ты всего лишь, вот, действительно человеческое, а мир – это декорации, а реальной жизни нету. Ведь это же большое искушение решить, что правды нет, а есть только игра.
Не, ну, на эти вопросы я не могу ответить. Кто считал? Кант считал, что только чувства, реальности нет, да? Субъективный идеализм.
Я могу только процитировать одного джентльмена. Вот взять бы этого Канта и на словки. В монастырь, не в концлагерь, в действующий монастырь.
Он бы там понял, да, что существует, а что реально.
Человек молящийся, он актерствует. Человек, который наедине с собой молится. Нет.
Ну, я думаю, что все это надо как следует воплотиться в молитву. Мне кажется, что без этого молиться никак нельзя. Надо представить, допустим, Христа, который за тебя умирает. Представить. А это значит, это уже актер. То есть в этом ничего плохого нет. Это наоборот, это путь любого человека. Почитайте любых отцов церкви. Они и говорят, а представьте, что за тебя умер Христос. Будешь ли ты там грешить? Представь себе это каждую минуту, представляй. Христа, умирающего на Голгофе. А что такое представить? Это значит перевоплотиться.
Это значит представление.
Ну да.
То есть это театр.
То есть Ну, это онтологические свойства нашей жизни. Театрально все. Троица театральна. Они вот как мы смотрим друг на друга. Они сидят на престоле. И друг на друга смотрят. Общение – это тоже театральная вещь. И, конечно, Господь, мы символ веры все знаем, Творец неба и земли. То есть, а Творец, по-моему, по-гречески поэтос, да?
Ну, даже, можно и так, и
значит, режиссер, теорг. То есть, в общем... Мы в театре. Да, я еще хочу заметить, вот вы все-таки не до конца дочитали эту книгу, потому что я нашел у Иоанна Златоуста, моего любимого святого учителя вселенского, именно вот этот афоризм, который приписывается театру «Глобус», все мир театр, все люди актеры, у него там продолжение есть. А значит, они должны играть не по ролям, а по истине. Чтобы потом заслужить достойную награду. То есть, как бы, аплодисменты или освиста. Освещут их и отправят
туда,
в яму. Подмостки, туда, в яму, в театральную яму. То есть, Иоанн Златоуст, я нашел это. Я считаю, что это вообще открытие. Я отправил это в Шекспировский комитет. Меня оттуда пинками выгнали.
Павел Павлович,
но они этого тоже не знали.
Они
не... Шекспировское общество. Ну,
вообще надо было писать Златоустовское общество, а не Шекспировское. Странный адрес вы выбрали.
Церковь меня вот еще. У меня книга называется «Церковь и театр».
Да.
Ни церковь меня не приняла, ни театр. Так что.
В моем лице вы интегрированы. Вы бы смогли, и был. Есть ли у вас потребность вот так вот коврик на площади расстелить и сыграть? Реально?
Да, почему нет? Нет.
А если не на площади? А если в квартире никого больше
пожалуйста.
Нет?
Пожалуйста. Один сам с собой?
Да.
А, сам с собой?
Сам с собой.
Вот репетиция перед зеркалом, да?
Нет, не репетиция, просто.
Ну, какие-то же моменты все равно, даже вот беря роль, ты все равно какие-то моменты проигрываешь, продумываешь. Да. Ты все равно без партнера это невозможно. Все равно нужны глаза, нужен человек живой. Акт, вот вы говорите об акте. Акт – это действие. Ну, само, что такое актер? Актер – это от слова акт. То есть актер – это действие, совершающий действие относительно другого персонажа или другого актера.
Деятель.
Да? Соответственно, без человека оно невозможно. То есть если я и проверяю что-то, хочу проверить, я все равно прошу там близких, родственников, маму, жену, девушку, там, попросить воздействовать на нее, посмотреть, оказывает ли это действие на него какое-то. Это же такая интересная штука, что это как пинг-понг. То есть я партнер. И у меня больше предыдущее о том, о чем вы говорили, немножко затронуло, о сомнении. Мне кажется, вообще человек не должен сомневаться, особенно...
Да, может, и не должен.
Не должен, но мы все сомневаемся.
Я бы предпочел не сомневаться, честное слово. Но оно же меня не спрашивает, сомнение.
А вот надо, мне кажется, от этого отказываться. Наоборот, вот вперед и пробовать. А вот так и вот... Посмотрим, получится, не получится. Не получится, ничего страшного в этом, мне кажется, нет. Нельзя... Вы говорите, вот это любовь или это гормон? А время покажет. А мы узнаем, через какое-то время, любовь это была или это был гормон.
Пусть нет, я не утверждаю, что одно несовместимо с другим вообще-то.
Ну, я просто, да, говорю о том, о чем вы говорили.
Сколько, через 12 месяцев узнать? Через, я забыл уже.
Через 9.
Забыли. Ну, что это?
Нет.
Священное Писание не случайно все-таки вершина любви – это семьи бездетные. Или те, где ребенок появляется совершенно чудесным образом. И это в культуре, где многодетность – это Божие благословение. И при этом в Священном Писании этой культуры – вот как раз бесплодный брак оказывается самым результативным. Это же тоже некоторое чудо.
Это где, подожди, в какой культуре это?
В культуре иудейской.
А, иудейской?
В культуре библейского народа. Вот. Все, вот дети благословения, но в решающий момент самый маленький там, или Иосиф прекрасный, Иоанн Предтеча, оказывается, что на бездетных-то история движется, а многодетные они тоже, слава Богу, но Бог говорит через бездетных, как ни странно. Вот, и у Христа не было детей.
У Авраама не было, да, покуда бы.
Ну, да, и чуть не сорвалось даже с единственным. Да. Вот. А все-таки, вот отвечая на этот атеистический-то вопрос, к пинг-понгу, внутреннее, есть святая святых, в ней же нельзя играть в пинг-понг, или можно? Вот молиться внутренне и молиться в Евангелии единственный раз, когда Господь употребляет греческое слово, сегодня уже много раз прозвучавшее, лицедея, ипокритос, то есть прикрытые маской, ипо. Вот. Горе вам, лицемеры, что вы молитесь там на перекрестках, на распутьях и так далее.
Там это ипокритос?
Да, это ипокритос, лицемеры. Это именно греческое слово, то есть обозначающее актера. Ну, мы знаем, что Назарет находился 3 километра от Сифориса, городка, где только греки, там потом появились евреи, было 3 небольших синагоги. Иосиф, наверное, там строил все эти сооружения, это как раз вот время жизни Спасителя. Вот. И там был и сохранился театр античный. Поэтому историки убеждены, что Спаситель видел античный театр, во всяком случае, снаружи. Не знаем, заходил ли внутрь, вряд ли. Но все равно это было вот по соседству. Так вопрос, интимная жизнь и жизнь актерская, в какой момент мы честны, в какой момент честность требует от нас выйти за пределы интимности?
От нас, от самих, в какой момент...
Давайте не про веру, давайте параллельное пространство. Сколько мужиков не хотят идти венчаться или хотя бы регистрироваться, потому что боятся, я невротически, что любовь уйдет. Ага. Вот я крещусь, у меня вера исчезнет, я стану фарисеем. Вот. А зарегистрируемся, любовь исчезнет. Любовь дитя, дитя свободы. Не пойду в ЗАГС.
Мне кажется, это все... Мы же на радио свободы, потому что дитя свободы. Нет, мы же свободы в этом плане. Мне кажется, не надо вот именно вот, не надо люди бояться. Не надо бояться. Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь ГОА. Бойтесь единственно только того, кто скажет, я знаю, как надо. Слова моего деда. Вот бойтесь того, кто скажет, я знаю, как надо.
Ну, я скажу, что вы меня испугаетесь.
А доверяю ли я вам?
Мне не доверяйте, а Богу, которого я проповедую, доверяйте.
Богу, да. Но я буду разговаривать с ним. Также можно спросить, а зачем мне так, тогда посредники?
Запахло
баптизмом. Я передачу испортил, мне простить бы грань.
Нет,
меня позвали, извините, я понимаю, что...
То есть режиссер вам не нужен, это я уже понял. Вам не нужна сцена достаточно коврика, Лев Николаевич, так?
Да, вообще ничего не нужно.
Что-то у нас деконструкция какая-то происходит.
Нет, ну как же, простите меня.
Церкви не нужно. Все.
Братья.
Ну, допустим, схемники, они же не ходят, они никуда сидят в келье или затворники, ни с кем не общаются, ну, может быть, письма пишут, а может быть, только с Богом общаются. И литургию совершают умственно. Они священники, но уже литургию не совершают и схемники, потому что они должны совершать литургию в своем сердце.
Это напоминает новеллу Бальзака «Неведомый шедевр», где за лучшую картину признается та, которая создается без кисти, красок и холста.
Ну да.
Это в воздухе густо запахло нью-эйджем, религиозностью, которая отрицает любые формы.
Ну
и
да.
Это говорят мне актеры.
Вот я этого не говорю. Потому что мы же воплощенные существа. Мы не просто духи, мы не просто души. Мы в теле воплощены, и поэтому вот в этой композиции, видимой в этой мизансцене, будь она в храме или будь она на сцене, все это выражается, и мы без этого не можем. Поэтому мы ходим в храм. Но поиски вот такие в театре есть. Вот то, что вы говорите, есть театр, направление театра без зрителя. Есть такое. Да, да, да. Вот, например, у Анатолия Васильева, замечательный гениальный режиссер, у него лаборатория. Вот они, я знаю, что в его преподавании очень, они небольшое значение придают мнению зрительного зала.
Нет,
они,
я не говорю о мнении, о наличии.
Нет, и наличие тоже может не быть. Есть такое направление, да. То есть это уже такой театр с уклоном в мистицизм. Это когда это мистическое действие, и не нужен зритель вообще. То есть...
Это напоминает литургии, которые служат священник без прихожан.
Я просто хотел два слова буквально сказать. Я играл Хаму в спектакле по Николаю Васильевичу Гоголя «Вий». И вот вы о том, о чем мы говорили, о внутреннем, вот как обращаюсь, когда я прихожу в храм, обращаюсь к Господу, да? Есть ли такой монолог? Я вышел и обращаюсь к самому себе в поисках истины. Что мне делать? Как мне быть? Как мне поступить? Вот, например, Хама, он очень много об этом говорит. Когда он находится в церкви, отмаливает паночку, которую там его позвали, чтобы вот он приехал туда из этой семинарии, да, где он там обучается. И вот он приезжает, и он сам собой говорит, а что же мне делать, а как мне быть, а если она сейчас... И это вот внутренний монолог, который, как мне кажется, и в храме. Вот я прихожу в храм, я тоже разговариваю с Господом, да, я его спрашиваю, что мне делать, как мне быть. Либо я прошу о помощи, либо я прошу... Я, может быть, не знаю многих молитв, я знаю там... пару молитв «Отче наш», там, еще...
Нет, вы знаете одну молитву «Отче наш».
Да,
нет. Может, в двух экземплярах. Как ослепление.
Вы знаете по-церковнославянски пару?
Да, между прочим.
Вот, да, видите, благодарю вас. Вы меня выручили в той сложной ситуации, в которой я оказался. Так вот, я говорю о внутреннем монологе, о монологе, которому я пытаюсь решить и найти истину, ответ на какие-то вопросы, которые я задаю, и в том числе и Господу, понимаете? Также и артист, который выходит, он же тоже, можно это искренне делать, и честно делать, и честно, выходя на сцену, искренне спрашивать его. Я же не выхожу, я не играю, спрашиваю, что это такое? Я пытаюсь по-честному спросить, что это такое? Если я спрашиваю, что это такое, я либо этого не знаю, либо я делаю вид, что... Подожди, мне интересно, а что вот это? Либо я делаю вид, что... Ну, там много разных приспособлений, да, которые можно использовать. Но если я искренне честен, мне кажется, ответ на любой вообще вопрос заключается в честности перед самим собой. Вот насколько честен, вот настолько я и отдаю самого себя этому.
А можно совсем в сторону? Ну, не совсем в сторону,
да,
но вот да, был какой-то праздник, то ли День славянской письменности, на Красной площади было такое огромное централизованное действие, и там был актер, такой красавец, он играет в телесериале про какое-то кафе шеф-повара. Ну, шеф-повар, он такой, там, и виски может выпить, и там какая-то любовница, и что-то еще, ну, красавец мужчина. И мы так иногда посмотрим этот сериал за ужином. Вот. Ну, милый такой комик, все. И вдруг он на вот этой вот трибуне у собора Василия Блаженного с величественным лицом говорит, ну, что-то типа «Русь святая, храни веру православную». И мне делается, ну, то ли смешно, то ли страшно. Потому что, ну, вот, либо-либо.
А почему не может одно другое совмещать?
А как в Евангелии сказано, не может из одного источника течь сладкая вода и горькая вода?
И, ну, конечно, он должен был переодеться из шутовского кафтана в какой-то...
Он был переодет, он не был в поварском колпаке.
А, нормальный был? Так хранил?
Нет, он был даже в таком... Но воспринималось это как лицемерие. Это воспринималось как работа под заказ.
Плохой актер, значит.
А хороший актер лицемерил бы убедительно?
Конечно. Все бы поверили.
Лицемерил убедительно. Как это возможно?
Это я вас должен спросить. Но ведь это же возможно. В чем кошмар жизни? Тебя могут обмануть. Тебя могут убедить, что тебя любят, а тебя не любят. Разве это мы Гитлера забыли?
Тот, кто лицедействует в жизни, да?
Ну, давайте возьмем Гитлер для простоты. Он же обманул миллионы людей. Обманул. И Маня может обмануть Петю, и Петя может обмануть Маню.
Да мы сами себя сколько раз обманули. О.
А быть актером помогает избежать обмана?
Нет, я хочу вот что сказать. Тут вы говорили о зрителе, о том, кто посторонний ли он спектаклю, и нужен ли для спектакля зритель.
Да, нужен ли для Бога человек.
А нужно ли литургии, как бы приход литургии? Вот иногда... Зрители исчезают в театре. Как бы все это сливается в одно. Я это много раз ощущал на таких спектаклях. В частности, у Васильева тоже. Вот я смотрел «Взрослая дочь молодого человека». Такой был спектакль. Да и более поздние. Я не знаю, да происходит такое чудо. У Ежи Гротовского зрителей не было, а была мистерия. Там были посторонние, но они образовывали общий театр. Как бы они... У них были действия, там они всю ночь проводили, все ночные бдения у них было, а утром они шли встречать рассвет, как и древние христиане, пили гимн какой-то. То есть такие театры существуют, мистериальные и сейчас. Так вот, иногда зритель пропадает, и он сливается как бы с актером и с режиссером, и с Богом, когда он стоит на литургии. И я на таких литургиях бывал. Вот это было... В 70-е годы, когда я ездил к отцу Тавриону Батовскому в Рижскую пустыньку, где он служил, тогда вся церковь становилась все люди посторонние становились церковью. Вот на его литургиях. Вот он мог совершать так литургию, что там посторонних и зрителей не было. А я был на других литургиях. То есть, когда вообще даже и зрителем не было. Просто зевак и посторонним. Там что-то совершается за вратами, что-то там они говорят. А я сам по себе. А вот у него было другое. Вот что я хотел сказать. Такая пауза, я еще хочу сказать. Все-таки первый театр первых веков христианства — это не античный театр, это римский театр. Вы, как бы, я долго думал, о каком античном театре вы говорите. Это все-таки римский театр. Античный театр расцвет его был в 5 веке до нашей эры. А Софокл
и так далее. Эллинистический.
Это эллинистический, okay. Даже римский. Вот. С которым столкнулись вот первые христиане. Тертуллиан писал о нем просто огненное.
Тертуллиан — это все-таки западная часть, латинская часть империи. А вот тот театрик, который я упомянул, рядом с Назаретом, это греческий театр, это чисто греческий регион. Апостол Павел вряд ли бывал в латинском театре. Но я думаю, они одинаковые. Эврипиды ставили там и там. Теренций подражает греческим классикам. Вот. А что, вы хотите защитить эллинистический театр?
Ну, я могу сказать...
Театр эпохи Спасителя лучше, чем эпохи Аристотеля?
Я могу сказать, что все, что я читал о театре у святых отцов, вообще это странно, да, заниматься театроведением, читая святых отцов. Прости всех, Господи, но так случилось по жизни. Я читал и все время находил там о театре. А что поделаешь? Я учился в ГИТИСе и так далее. И вот я выписал это все. И оказалось, что вот Иоанн Златоуст, по крайней мере, пишет только о комедии. Он не видел... То есть один раз он упомянул, что есть трагический театр, но он пишет исключительно о жанрах комедии. Переха там была и так далее. То есть эстрадные представления.
Может, их не ставили просто в то время уже?
Может быть. Мало того, я нашел, что сам Иоанн Златоуст признается, что он в юности пропадал на зрелищах. То есть это не посторонний был человек театру. Он все это испытал на себе. Поэтому так интересно это мне было. Но он никогда зрелище не описывает. Он только нравственную сторону затрагивает, конечно. Только нравственную сторону. Он не описывает там сюжет, как положено, театроведу.
Да не нравственную сторону он описывает. Извините, он описывает безнравственную.
Безнравственную, да, конечно.
Я возвращаюсь к нему тогда вопросу. Вы легче различаете, как вы думаете, ложь между людьми в жизни, чем средний человек? Вы, актеры, улавливаете, когда другие фальшивят?
Хороший вопрос, очень хороший вопрос, мне кажется, да? Потому что, вот.
Я думаю, что да. Конечно, это профессионально, ты уже видишь, когда человек лжет. А еще у вас прозвучал вопрос, помогает ли актерство против лжи? Конечно. Чем талантливее актер, тем он искренний, тем меньше лжи.
Мне кажется, вообще надо всегда, вот опять же, я вернусь к главной своей, о том, о чем я говорю. О том, что надо быть всегда искренним и честным. Вот насколько ты более искренний и честен, тем больше ты... вижу ли ложь? Я человек наивный. Мне очень часто говорят: Паша, ты настолько добрый и наивный, что надо как вокруг пальца обвести. Мне очень многие обманывают, обхитряют. Но я... Потому что я человек... я верю людям. Я привык доверять. Может быть, это надо быть... Может быть, мне иногда говорят: будь позлее, будь немножко похитрее. Это самое. А я человек наивный в этом смысле. Я привык больше верить людям. Не хочу я, чтобы меня обманывали. Я не хочу верить, что меня обманывают. Я не хочу думать о том, что меня обманывают. И как артисту... Просто быть и все.
Я напоминаю, это «Радио Свобода», программа о театре. У нас в гостях Лев Алабин, Павел Галич и Лада Негру. Павел Павлович, вы напомнили одного католического святого XVI века. Он, семинарист, набожный. Большинство семинаристов религиозности не отличается. Вот. Все время с книжками и так далее. И вдруг однажды видит, он играет в волейбол. Вот, ему ха-ха-ха, наш ханжа играет в волейбол, а если сейчас второе пришествие? Он говорит: буду продолжать играть в волейбол, если я что-то делаю, то я готов это делать во второе пришествие. То есть если в разгар спектакля «Труба страшного суда» вы будете доигрывать, вы делаете дело
Ваша. Конечно, а почему нет? Конечно, я занимаюсь своим любимым делом, я делаю то, что мне нравится. И даже если будет, у нас в театре был такая один раз ситуация, что начался пожар во время спектакля. Мы продолжали играть.
А вы знаете, как пожар?
И все сгорели?
Нет. В России,
называли еще 100 лет назад. Пожар называли Божье посещение.
Божье посещение.
Да, Бог посетил.
Мы быстренько утихомирили пожар, быстро его затушили, и в этот день закончили спектакль. Но мы продолжали делать то, что мы делаем. Мне кажется, вообще сейчас современные... Публика, современная молодежь, все намного проще. Все намного проще. Вообще общество настолько опростилось, что я извиняюсь, что вот таким словом говорю, опростилось. Почему? Потому что...
Ну, это перед Львом Николаевичем, извиняюсь.
Да. Потому что люди перестали так много читать. Люди перестали... Надо все проще.
Это не упрощение, это одичание.
Одичание, да. Согласен. Одичание.
Опрощение — это вот Лев Николаевич. Ясная поляна. А это темная поляна какая-то. Да не поляна.
К сожалению, это темная поляна, очень темная поляна. И этой темной поляны, мне кажется, очень много темной поляны. То, о чем вы говорите, это здорово, но мне кажется, не все поймут, о чем мы говорим здесь.
Я-то что, вы актер, вы должны нести свет традиции Островского.
Да, согласен. Вот для этого артист должен быть очень образованным человеком. Когда говорят, что артист не должен читать книжек, он должен много читать.
А кто это? Кто
он должен очень много чем интересоваться.
Считаете, что актер должен быть глуп? Может быть
дурачком,
глупым.
Да.
Не надо
артиста делать дураком. Надо быть любознательным.
Это Михаил Чехов так говорил?
Нет.
Да, так сам Станиславский говорил о том, что нужно
нужны
постоянно...
такие незамутненные актеры.
Станиславский, я учился, который из купеческой семьи вот выходит, да?
Ну, да. Алексей, который...
Ну, у купца свое мнение, наверное, в актерах.
Ну, почему? Ну, я например, учился у Каменьковича Евгения Борисовича, который сейчас возглавляет театр Петра Ивановича Фоменко, художественный руководитель. Он, например, говорил, когда мы учились на курсе, что вы пока молоды, вы должны влезать везде, во все, что происходит. Вы видите события, которые происходят на ваших глазах. Вы должны это увидеть, вы должны это прочувствовать на себе, почувствовать, понять, для того, чтобы потом вы могли этот багаж, который вы накопите рано или поздно к определенному возрасту, отдать людям, и для того, чтобы это было честно, чтобы это было правдой, чтобы вы это ощутили на своей шкуре. Мне кажется, это здоровская штука.
Это напоминает отца Александра Мини, который объяснял, что он совершенно сознательно после школы пошел на биологический факультет, потому что хотел иметь нормальный жизненный опыт. И в семинарии он так и не учился очно. Заочно там все сделал. Вот. Но ведь мы сейчас живем в мире, да и не только в России, где священник подразумевается, что это прежде всего, используя католический термин, формация. То есть с молодых ногтей вот сформировать человека, который будет пастырь, на все закаленный. Но ведь это же тогда мы готовим актера. Поэтому, может быть, люди не доверяют церкви, потому что они приходят и видят пастыря, который не был овцой. И они не могут такому пастырю себя доверить. Театр должен быть пастырской какой-то инициативой.
Да, вы знаете, именно вот Эфрос, я Бога как бы увидел, как ни странно, не в церкви, а в театре. Вот это спектакль Эфроса. У него было такое пространство Бога. Он так замысливал спектакль. Там Бог присутствовал, Это очень удивительное мне. Таких нет, казалось бы, религиозный театр сейчас должен развести, да?
А его нет. Штуки 4 расцветают в Москве. Ну, я видел вывески. Глаз или духовный глаз. Нет, вам не нравится православный театр?
Я Николаевич? Работал в театре «Глаз» лет 5. Ну, вот вы...
Это вот за Москворечье, да?
Там? Да, вы в своей программе там уже в конце написали об этих театрах. Какой еще? Камерная сцена. Что еще
да.
Вы еще написали?
Ну, неважно, название.
Мне кажется, что во всех названиях театра, художественный театр и так далее, главное – театр. И вот тут можно называть его духовным, религиозным и так далее, но главное – театр. И когда этот театр начинался, да, конкретно «Глаз», в 80-е годы, и когда в то время на сцену вышел человек...
Да,
перестройку, в 80-е уже в перестройку. Во второй половине 80-х читали Евангелие, и выходил священник с проповедью в театре. Это был, конечно, фурор.
Это был, а не фужер. Все-таки как-то
было потрясающе.
Может быть, все-таки лучше в церкви.
Но это быстро, конечно, быстро прошло. Нет, ну как лучше? Это одно другое. Это не как бы. Там они читали и Гоголя, а потом Евангелие. Нет, нет. Это. И театр становился церковью, потому что никто не расходился, к священнику подходили за благословением, спрашивали, а когда там креститься можно и так далее. Да, это такой...
Ну да, вот казалось, так, что так это... начиналось одичание, Лев Николаевич.
Ну почему? Но сейчас такой прием, я тут, мне кажется, не пройдет. Вот тогда это было открытие такое театральное, а сейчас, мне кажется, такой спектакль...
Это было закрытие, Лев Николаевич. Честное слово, мы все этому радовались, но я вот тогда публично покаюсь. Это же была радость с гнильцой. Это была радость, вот мне кажется, людей. Мы были пронизаны совковой, советской, большевистской психологией, надеждой на то, что можно получить счастье оптом. Вот с театральной сцены, вот власть переложит кормила, и мы из большевизма переплывем в православие. А мы из большевизма переплыли в православный большевизм. Потому что сверху такие вещи не делаются. Мы зря радовались тому, что печатают Солженицына большими тиражами, потому что самиздат оказался-то надежнее.
Не поразительно, конечно.
А можно вот тогда вопрос...
Перестали читать, издали и перестали читать. Солженицына конкретно.
Ну, потому что...
Нет, перестали читать. Я вот относительно недавно так читал Солженицына.
Можно в заключение программы, времени осталось чуть-чуть. Совсем маленький технический вопрос к вам как к актерам. А почему литургия стоит на том, Господь говорит, вот это творите в мое воспоминание, мое тело, моя кровь за вас ломимы, ну, распинаемы. Казалось бы, по логике вещей, мы тогда во время литургии должны представлять распятие, а мы представляем праздничную трапезу. Чем он руководствовался, давая вот такой спектакль, вместо того, чтобы вспоминать и показывать себе крестные муки, вспоминаем как раз радостный момент, праздник накануне ареста. Мы можем, вспоминая праздник, переживать трагедию и последующее воскресенье? В чем была его логика как режиссера? Вот он же организовал литургию.
Мне кажется, вот как мне кажется, что очень часто, когда мы переживаем боль какую-то, мы просто прячемся, и людям не всем всегда говорим о том, что нам больно. Мы иногда просто, может быть, боимся, может быть, что нам плюнут в душу, да? Мы просто улыбаемся и говорим, что все в порядке, все хорошо. А на самом деле у нас внутри там происходит о-хо-хо-хо-хо, то, чего там происходит, да? А это мы держим в себе до какого-то момента, либо до исповеди, либо до чего-то, да? Поэтому и такое прикрытие происходит. Это очень часто в жизни, и в жизни, я в первую очередь говорю, в жизни происходит, что мы не всегда бываем искренни и честны. Мы иногда прячемся за что-то, мы не можем о чем-то говорить, потому что нас это терзает. Но мы не должны показывать виды, мы должны жить дальше и говорить о том, что у нас все хорошо.
Спасибо. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную театру. У нас в гостях были театровед Лев Алабин и актер Павел Галич из театра Ермоловой и актриса Лада Негру. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже «Свободная Россия».
На мой взгляд, «Свободная Россия» – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».